В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Это случилось весною 1947 года на побережье Мертвого моря. Юноша-бедуин пробирался по ущельям и карабкался на склоны гор в поисках заблудившейся козы. Наконец он увидел ее и собирался уже пуститься за ней вдогонку, когда его внимание привлекло отверстие в скале. Поддавшись мальчишескому любопытству, он бросил вверх камень и секунду спустя услыхал звук, похожий на звон разбитого кувшина. «Сокровище!» — ошеломила его мысль. «Быстрее поймать козу и позвать друга!» И вот два приятеля протиснулись в узкую расселину. Когда немного осела поднятая ими пыль, юноши увидели глиняные кувшины. Взяв один из них, они попытались сдвинуть крышку. Застывшая вокруг крышки смола рассыпалась, и кувшин удалось открыть. Вопреки ожиданиям юношей, внутри обнаружилось не серебро и не золото, а какой-то странный свиток. Едва друзья прикоснулись к потемневшей оболочке свитка, как та превратилась в прах, а на свет показалась заклеенная ткань. Без труда разорвав ее, юноши увидели пожелтевшую кожу, покрытую письменами. Им и в голову не могло прийти, что у них в руках древнейшая рукопись Библии, ценность которой несравнима ни с каким золотом. Позже ученые определили, что это была полная книга пророка Исаии. Свиток оказался таким же древним, как и тот, по которому читал Иисус в синагоге Назарета. Мировая печать немедленно разнесла весть о самой значительной археологической находке из сделанных когда-либо в Палестине. Местное население, стремясь опередить археологов, начало бессистемный, лишенный всякого научного подхода, поиск новых пещер. За бешеные деньги палестинцы побережья предлагали обрывки бесценных свитков. До 1956 года обнаружилось в общей сложности 11 пещер, содержавших сотни рукописей, сохранившихся целиком или частично. Они составили все книги Ветхого Завета, вплоть до книги Эсфирь. Оказалось, что эти свитки были частью библиотеки общины ессеев, живших здесь в своеобразном монастыре вплоть до 68 года нашей эры. Во время Иудейско-Римской войны римляне превратили монастырь в развалины. Очевидно, ессеи перед нападением римлян решили спасти свою библиотеку. Они поместили свитки рукописи в глиняные кувшины, запечатали их смолою, чтобы внутрь не проникли воздух и влага, и спрятали кувшины в пещерах. После разрушения монастыря тайники с книжными сокровищами были, по-видимому, совсем забыты. В наши дни в Палестинском музее в Иерусалиме можно видеть каменные столы и лавки из пещер Кумрана. Они немые свидетели кропотливого труда писцов, которые, старательно переписывая библейские тексты, сохраняли книги Библии. Рукописи Библии, найденные в Кумране, подтвердили ее точность. Давайте сегодня продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы выяснили, что, читая Слово Божье, мы должны размышлять над ним. Часто, готовясь к проповеди, я могу часами читать один и тот же стих. Я обращаюсь к различным комментариям и вновь перечитываю выбранное место из Писания. И вы знаете, мне вдруг чудесным образом открывается истинный смысл библейского стиха. Помню, один известный богослов рассказывал, как однажды его смутила статья о книге «Песни песней». Он перечитал песнь Соломона и, опустившись на колени, попросил Бога о том, чтобы ему открылся смысл этой книги. Он проделывал то же самое неделю за неделей. И однажды, Песнь песней вдруг словно озарилась для него новым светом. Рассказывая о песне Соломона, я всегда прибегаю к тому толкованию, которое открылось этому богослову. Прежде всего, потому что ни на одно другое не откликались так радостно мои разум и сердце. А кроме того, потому что человек, давший такое толкование, провел огромное количество времени в размышлениях над этой книгой. Обсуждаете ли вы с кем-то библейский стих или мысленно возвращаетесь к прочитанному? Все это размышления над Библией. Но, к великому сожалению, большинство из нас вовсе не размышляет над Писанием. Отложив Библию, мы погружаемся в заботы дня и напрочь забываем о прочитанном. Если же мы читаем на ночь, то торопимся погасить свет и погрузиться в сон. Мы разучились размышлять. Размышления нам заменяют телевидение и газеты. В этом наша беда. Нам нужно приучить себя к размышлениям. В каждодневной суете сделать это нелегко, но постарайтесь. Замедлите шаг, вспомните отрывок из Писания, прочитанный накануне, и вы сами не заметите, как навязчивые мысли отступят, а день покажется светлее. Пусть несколько минут, но вы поразмышляете над сказанным в Библии. Помните рассказ о евнухе эфиоплянине в 8 главе книги Деяний? На пути из Иерусалима он читал пророчество Исаии, размышлял над ним, силясь уяснить смысл непонятного места в Писании. И Дух Святой открыл ему истину через Филиппа. Новый мир распахнулся перед евнухом. Он познал Христа. Радуясь, продолжал эфиоплянин свой путь, вспоминая 53 главу книги пророка Исаии. «А размышляли ли вы когда-нибудь об Агнце, отданном на заклание ради вас? О Господе, уподобившемуся нам, заблудшим овцам?» Эфиоплянин размышлял, и мы видим, чем увенчался его поиск. Итак, мы уже коснулись чтения и изучения Библии, размышления над Словом Божьим. Поговорим теперь немного о комментариях к Библии. Нужно признать, что чтение комментариев – небезопасное занятие. Во-первых, многие склонны оставлять самостоятельные рассуждения, полностью полагаясь на то, что сказано о Библии другими. Кроме того, существует немало ложных толкований Писания, и поэтому нам необходимо поверять все толкования самой Библией. Но тем не менее, настоящий глубокий комментарий является бесценной помощью для всякого верующего. А нам, современным христианам, досталось богатейшее наследие богословов 20 столетий. И мы не можем сбрасывать его со счетов. Труд людей, вдохновленных Святым Духом, мы должны открывать для себя их произведения. Всякий проповедник пользуется в работе определенными книгами. Мне не раз приходилось слышать такой вопрос. Нужно ли приводить высказывания того или иного автора дословно? Конечно же нет, если только это не цитата. Мы вправе пользоваться тем, что написано другими. Правда, то, как мы этим пользуемся, изобличает те или иные наши качества. Например, если вы приводите чужое высказывание, не ссылаясь при этом на автора, это говорит не в вашу пользу. Один профессор семинарии говорил так: «Вы можете пастись на чужом пастбище, но давать свое молоко». Итак, мы должны обращаться к работам различных авторов, излагая при этом их мысли в собственной манере. У нас есть на это полное право. Нам нужно и важно обогащаться опытом тех, кто посвящает себя изучению Слова Божьего. Как мы уже говорили, для того, чтобы постичь Писание, нужно покориться Ему. Вспомним родоначальника всех верующих, Авраама. Господь являлся ему в земле обетованной, но в Египте Авраам не слышал голоса Бога. Почему? Потому что, оставив землю обетованную, Авраам проявил непослушание, и пока он не возвратился, то есть не покорился тому, что Господь уже открыл, Богу нечего было сказать ему. То же самое происходит и с нами, друзья. Господь открывает нам нечто новое только тогда, когда мы послушны Ему. Благая весть, данная нам для спасения, требует от нас послушания Божьему Слову. В послании к римлянам, центральном послании Нового Завета, апостол Павел словно обрамляет благую весть словами о послушании. В обращении к римлянам он пишет: «О Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». И в конце послания апостол вновь говорит о покорности Господу. Покорность Богу – вот что нарушили Адам и Ева. Ева не только доверилась сатане, врагу Божьему, но и ослушалась Бога. Мы должны осознать, что Господь не откроет нам истины, если мы будем непокорны Ему. Своей непокорностью мы сами себе воздвигаем преграды на пути познания Слова Божьего. Но наше непослушание ведет к последствиям не только лично в нашей жизни. Люди неверующие судят о христианстве по тому, как ведем себя мы с вами. И может оказаться так, что мы воспрепятствуем кому-то прийти к вере. Один богослов говорил: «Лучший способ благовествования – жить достойно благой вести. Только так мы можем доказать, что благая весть от Бога». А вот замечательные слова никому неизвестного священника. «Больше всего я люблю перевод Библии, сделанный моей матерью. Она перевела Писание на язык жизни. Поверьте, это самый убедительный перевод из всех, что мне доводилось читать». Помните, как писал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви? «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Глава 3, стихи со 2 по 3. О, как важно слушаться Слова Божьего! Думаю, сами христиане в большей степени, чем кто бы то ни было другой, наносят вред современному христианству. Как это ни прискорбно! Но истины ради нужно признать, что от церкви людей отвращают именно сами члены церкви. Вдумайтесь! Человек может не стать христианином от того, что на пути ему встретились недостойные верующие, порочащие имя христианина. Такие псевдоверующие не только не несут благой вести, но несут ложную весть о христианстве в мир. И поверьте, это вовсе не обязательно волки в овечьей шкуре. Часто такими вестниками можем быть мы сами, когда не задумываемся над тем, как отзовутся наши слова. Как же пристально мы должны вглядываться в собственную жизнь. А для этого нам необходимо покориться Слову Божьему. Итак, мы подходим к завершению разговора о том, что помогает нам в постижении Библии. Не только читайте и изучайте Библию, не только размышляйте над Писанием, но и несите людям то, что открыто вам. Нельзя, постигая Божье Слово, замкнуться, хранить обретенное знание при себе. Не к такому знанию призывает нас Господь. Думаю, поэтому он говорит нам через апостола Павла: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». Послание к евреям, глава 10, стих 25. Господь завещал нам свидетельствовать о Нем. «Вы будете мне свидетелями», – сказал Христос ученикам. Книга Деяний апостолов, глава 1, стих 8. Он не хотел, чтобы мы были копилками знаний. Он не призывал нас хранить Божью истину в тетрадях, исписанных мелким почерком. Но, увы, слишком часто можно наблюдать, как, постигая Слово Божье, люди не делятся ни с кем открывшимся. А мы призваны быть свидетелями. И замыкая в себе, воспринимая веру как нечто очень личное, мы, по сути, нарушаем Божью заповедь. Вспомните слова Христа о том, что зажженную свечу ставят на подсвечник, чтобы она светила всем в доме. Мы призваны, друзья мои, светить миру. На собственном опыте я убедился в том, что, неся другим благую весть, мы сами обогащаемся духовно. Еще будучи студентом семинарии, я, как и некоторые мои товарищи, стал пастором в маленькой церкви. К концу обучения в семинарии мы обнаружили, что далеко ушли вперед по сравнению с остальными однокурсниками. От того ли, что были более способными? Вовсе нет. Просто мы несли свое духовное знание другим людям. Итак, будьте свидетелями, друзья. А теперь давайте откроем страницы первой книги Библии. Бытие, которым открывается Ветхий Завет, и Евангелие от Матфея, начало Нового Завета. Это, как мне кажется, две ключевые книги Библии. Именно они подводят нас к пониманию всего Писания. Мне бы хотелось порекомендовать вам ко времени следующей нашей передачи прочесть книгу «Бытие». Лучше всего прочесть ее за один раз. В сегодняшней беседе мы постараемся взглянуть на «Бытие» как бы с высоты птичьего полета, что позволит нам увидеть начальную книгу Библии в ее целостности. «Бытие» повествует о рождении Вселенной, о том, как все сущее стало быть. Отсюда и название книги «Бытие». Здесь рассказывается о сотворении мира, о мужчине и женщине, о грехе, браке и труде, об убийстве, жертве и искуплении, о языках, народах и городах. Из этой книги мы узнаем о своей родословной, ведь все мы – члены одной семьи, возникшей в те времена, о которых повествует начальная книга Библии. «Бытие» называют книгой биографии. Перед нами разворачивается история жизни Авраама, Исаака и Иакова. Мы узнаем об Иосифе и других 11 сыновьях Иакова. Здесь звучат слова благословения, произнесенные Господом над Авраамом, Исааком и Иаковом. Мы слышим, как он благословляет Иосифа, становимся свидетелями явления Господа патриархом и как бы присутствуем при заключении завета. Мы видим жертвенник, до нашего слуха доносятся слова осуждения за грех, и во всем этом мы ощущаем присутствие провидения. Своим студентам я всегда говорю о том, что есть два способа изучения Библии. Один – смотреть на Библию в телескоп, а другой – в микроскоп. Иными словами, вначале нам важно получить целостное представление о Библии, а затем приступить к подробному изучению Писания. Английский проповедник прошлого писал так: «Нас уносит поток современных книг. Мы с жадностью поглощаем брошюры, богословские работы, критические статьи. Но много ли времени мы отводим для изучения самих Евангелий? Мы готовы обманываться, полагая, что гораздо быстрее постигнем истину, читая современное изложение Благой Вести, понятное и привычное для нас. Но то, что мы приобретаем с легкостью, не проникает в глубины нашего существа. Как было бы хорошо, если бы мы могли осознать простую вещь. Ничто из того, что стоит обретать, не обрести без борьбы. Величайшие истины постичь нелегко. В поиске сокровищ благодати мы должны уподобиться неутомимым и искусным ловцам жемчуга. Я бы хотел, чтобы все верующие помнили эти слова. Ни одна книга не способна затронуть наше сердце так, как Библия. Именно поэтому мы так часто цитируем Писание в наших беседах. Можно сказать, что книга «Бытие» состоит из двух частей. Первая часть включает начальные 11 глав и охватывает события от сотворения мира до призвания Авраама. Вторая, в которую входят все остальные главы, повествует о днях от Авраама до Иосифа. В первой части книги «Бытие» говорится о важнейших событиях истории и по сей день волнующих людей, о сотворении мира, грехопадении, о потопе и Вавилонской башне. Вторая часть книги посвящена родоначальнику всех верующих Аврааму, его возлюбленному сыну Исааку, который передал свое отцовское благословение младшему сыну Иакову и, наконец, Иосифу, его страданиям и славе. Между двумя частями книги «Бытие» есть такое отличие. В событиях, описанных в первых 11 главах, проходит 2000 лет. Думаю, правильнее было бы сказать «как минимум 2000 лет». На самом деле это могут быть и 200 тысяч лет, и любой другой, гораздо больший отрезок времени. Остальные же главы книги охватывают лишь 350 лет. Интересно, что вся библейская история, рассказанная в книгах Ветхого и Нового Заветов, начиная с 12 главы книги «Бытие», длится тоже 2000 лет. Значит, можно сказать, что в первых 11 главах книги «Бытие» заключена половина Библии. Очевидно, не случайно первым двум тысячелетиям посвящены лишь 11 глав, в то время как рассказ о двух последующих тысячелетиях занимает все остальные книги Библии. В чем же заключается божественный замысел? Взгляните. В самом начале рассказывается о сотворении Вселенной, а во всех остальных книгах Библии – о человеке, народах и об Иисусе Христе. Все дело в том, что Богу был важнее Авраам, чем вся сотворенная Вселенная. И вы важнее и дороже Богу всей Вселенной. Мне бы хотелось привести еще вот какой пример. Из 89 глав 4 Евангелий только 4 посвящены первым 30 годам земной жизни Господа Иисуса. В то время, как оставшиеся 85 глав охватывают последние 3 года его земного служения. И 27 глав из них освещают события последних 8 дней. Чему же Дух Божий придает большее значение? Думаю, вы согласитесь, что последним 8 дням, которым посвящены 27 глав. Но о чем они повествуют? О смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса Христа. Ведь в этом и есть суть Евангелия. Благая весть заключается в том, что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. В этом сокрыта истина Евангелия. Однако все сказанное вовсе не означает, что мы должны воспринимать начало книги «Бытие» лишь как вступление к Библии. Это отнюдь не так. И в наших беседах мы посвятим немало времени обсуждению первых 11 глав. Книга Бытие рассказывает о начале всего сущего, о рождении. Она подобна бутону, который раскрывается в дивный цветок – Библию. Но уже здесь, в бутоне, заключена вся истина. Бытие – удивительная книга. Многое откроется нам, если мы постараемся приложить усилия для того, чтобы постичь ее истины. На этом мы заканчиваем наши вступительные беседы и со следующей передачи приступаем к непосредственному изучению первой главы книги «Бытие». Уважаемые радиослушатели, постарайтесь к следующей нашей встрече прочитать книгу «Бытие» целиком. Отнеситесь к этому внимательно, и вам откроется удивительный мир книги книг Библии.
Этой беседой мы завершаем вступление к серии передач по страницам Библии, подготовленной по материалам доктора МакГи. Помните, в начале нашей беседы мы говорили о размышлении над Словом Божьим. Давайте еще раз вспомним, что сказал об этом доктор МакГи. Нам нужно приучать себя к размышлениям. В каждодневной суете сделать это нелегко. Но постарайтесь, замедлите шаг, вспомните отрывок из Писания, прочитанный накануне, и вы сами не заметите, как навязчивые мысли отступят, а день покажется светлее. Пусть несколько минут, но вы поразмышляете над сказанным в Библии. С этим пожеланием мы и прощаемся с вами до следующей встречи. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».